«Артём, ты только не пугайся, ладно?» Лена нервно крутила на пальце кольцо, поглядывая в окно нашей запыленной машины. «Тут сотовой связи нет уже 10 км, и дорог, судя по тряске, тоже давно не завозили».
Я крепче сжал руль, стараясь объехать очередную рытвину. Мы въезжали в черные ключи. Название деревни звучало как приговор, а не как место для романтического отпуска. «Главное, что здесь есть мы и тишина», — отозвался я, хотя внутри шевельнулось странное беспокойство. «Ты уверена, что твоя бабушка не против нашего визита? Ну, в смысле, дом ведь пустует?»
«Два года как пустует», — тихо ответила она. «Но соседи приглядывают, места тут специфические. Старое кладбище, ну, тот самый погост, о котором я говорила, он прямо за нашим забором, местные называют его «Костяная горка». Говорят, там лежат те, кого земля принимать не хотела».
Я усмехнулся, пытаясь разрядить обстановку, но шутка застряла в горле. Мы как раз миновали покосившийся указатель, впереди показались первые избы. Серые, осевшие в землю, они напоминали гнилые зубы в пасти чудовища.
«Смотри», — Лена ткнула пальцем вперед, — «вон тот на самой отшибе, с мезонином».
Дом бабушки выглядел крепким, но каким-то неживым. И именно в этот момент я увидел его. Возле калитки на фоне заходящего багрового солнца стоял высокий мужчина в длинном до самых пят плаще. Он не шевелился в этой его застывшей позе. Было столько жути, что я непроизвольно нажал на тормоз. «Это один из тех соседей, что приглядывают?» — спросил я, чувствуя, как вспотели ладони на руле. Лена прильнула к стеклу, вглядываясь в темные силуэты. Ее голос дрогнул.
«Я не знаю. В нашей деревне таких рослых никогда не было».
Я притер машину к обочине, подняв облако мелкой серой пыли. Тот человек, что стоял у забора, медленно развернулся. Он не пошел нам навстречу и не поздоровался, он просто зашагал прочь. Но в его походке было что-то глубокое, неправильное. Он двигался тяжело, словно его кости весили втрое больше положенного, но при этом делал неестественно длинные скользящие шаги. «Странный тип», — пробормотал я, провожая его взглядом.
«Мало ли в деревнях чудаков».
Лена попыталась улыбнуться, но вышла натянуто.
«Пойдем, Артем, пока совсем не стемнело».
Конец сентября в этих краях выдался сумасшедшим. Днем палило почти июльское солнце, но стоило светилу коснуться горизонта, как воздух мгновенно остывал, превращаясь в ледяной кисель. Мы подошли к калитке. Она была густо, словно сеткой, затянута диким виноградом. Листья уже тронула багряная гниль, и они шуршали под пальцами, как сухой пергамент. Я засунул руку в проржавевший почтовый ящик, висевший на заборе. На дне среди трухи и старых рекламных листовок пальцы нащупали металл. Ключ был покрыт бурой коростой ржавчины. Она пачкала кожу, оставляя на ладони рыжий неприятный след, похожий на запекшуюся кровь.
«Ну же, подавайся!» — прохрипел я, вставляя ключ в скважину навесного замка.
Замок щелкнул, на удивление легко, но калитка не шелохнулась. За годы одиночества она глубоко просела в жирный чернозем. Мне пришлось навалиться на нее всем весом, плечом чувствуя сопротивление дерева. Калитка жалобно взвизгнула, задирая землю, и, наконец, поддалась, открыв нам узкую щель в заросший двор. Я обернулся. Тот высокий незнакомец все еще был виден в конце улицы. Он остановился и теперь смотрел прямо на нас, хотя из-за сумерек и расстояния я видел лишь его прямой, как палка, силуэт. Входная дверь тоже не хотела нас пускать. Пришлось буквально высаживать ее с петель, наваливаясь всем телом, пока старое дерево не сдалось надрывным скрипом. Мы оказались на веранде. Здесь застыло время. Стояли старые кровати с провисшими пружинистыми сетками, какой-то грубый комод и пожелтевшая серая от пыли тюль на окнах. Мы прошли дальше, в главную залу, оттуда на кухню. Обстановка здесь не менялась с 90-х. На гвозде у двери висела авоська с давно усохшим луком. Он превратился в труху, и из-за этого в доме стоял специфический едкий и затхлый запах запустения. В сумерках дом казался тесным.